Братья и сестры, еще немножко вашего внимания для того, чтобы мы вместе могли выслушать Божье Слово. Я хочу начать с того, чтобы напомнить, во-первых, нам самим и всем присутствующим сказать, что в названии нашей церкви присутствуют два важных слова – библейское, миссионерское. То, что она миссионерская – вы, возможно, сегодня уже и вспомнили, и ощутили. Вот, но мы хотим подчеркнуть, что даже важнее, чем миссионерская, мы церковь библейская, то есть церковь, которая ревнует о том, чтобы нам держаться Божьего Слова, вот, чтобы действительно держаться за истину Божьего Слова. Это значит определенный подход к Писанию, это признание абсолютного авторитета Писания. И мы об этом тоже часто говорим у нас в церкви. И это говорит о том, что наши проповеди, и мы этому учимся, возможно, не всегда у нас так получается, но мы учимся именно говорить разъяснительную проповедь, то есть толковать Писание, насколько Бог дает нам мудрости. Не просто рассказывать тематические истории библейские, а именно комментировать, объяснять Писание. Для этого надо его глубоко изучать, познавать Божье Слово, для того, чтобы мы могли его передавать, пользоваться принципами этого Слова, скажем, для нашей практической повседневной жизни. Это чрезвычайно важно. Потому что нет ничего на земле важнее, вот, чем Писание. Это то, что сам Бог выдохнул, Он оставил это на земле, и мы прикасаемся к Писанию постоянно. Если говорить о конференции, то вы уже заметили, главным таким текстом для того, чтобы говорить, проповедовать, оставаться в этом контексте, он здесь, вот видите, 2 Коринфянам, 4 глава, 13 текст и слова из этого отрывка, из этого стиха. «Веруем, потому и говорим». «Веруем, потому и говорим». И я хочу, чтобы мы обратили внимание глубже, шире, вот скажем, на то, что сказано в контексте. Сегодня Сергей Борисович уже читал этот текст, но я еще раз хочу его прочитать для нас. Это важно для напоминания, мы слушаем для того, чтобы понять, а что же значат эти слова. Веруем, потому и говорим. Итак, читаем 7 стиха, 4 глава, 2 послание Коринфянам. «Но сокровище это...» Выше шла речь об Иисусе Христе и о всех благодатных дарах, которые в этой личности сохраняются. Это сокровище мы носим в глиняных сосудах. Вот такое сравнение, что человек как глиняный сосуд, и внутри у него сохраняется драгоценное сокровище, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Это принцип главной благодати, нечем хвалиться. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Вот на этих парадоксах этот текст. Казалось бы, тупик, безвыходная ситуация, но для того, чтобы слава была приписываемая не нам, а Богу, Бог эти обстоятельства создает и ставит нас часто в эти обстоятельства. На этой конференции мы особенно это услышим и ощутим, особенно когда о Северной Корее будем слушать и говорить. Итак, Господь нас вводит в этот контекст. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей». То есть Павел пишет, что мы приговорены к смерти. По сути дела, наша жизнь на волоске, она каждый день в опасности. Ну, в принципе, я напоминаю то, что мы уже знаем. Помните этот рассказ, о котором недавно мы упоминали, как дедушка говорил своим внукам, они оказались в какой-то опасной ситуации, я сейчас не буду в детали вдаваться, и вышли из нее, и внук говорит: «Дедушка, наша жизнь была на волоску, и вот мы жили». А дедушка ему говорит: Знаешь, наша жизнь все время на волоске, только в этот раз было видно, что она на волоске. Так что, братья наши и сестры, наша жизнь на волоске, ничего удивительного, даже тогда, когда мы этого не видим, но Павел находился в таких обстоятельствах, и его команда, что все время жизнь на волоске. И причем видно было. Наша разница только в том, что мы этого не видим, а он видел, и обстоятельства этому способствовали. Жизнь на волоске. И мы все живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. И это немножко уже сарказма по отношению к коринфянам, потому что надо было их расшевелить и показать им гордым их глазам, что они не все четко видят. И несколько раз в коринфских посланиях Павел именно этот прием употребляет для того, чтобы они увидели, что происходит с ихними сердцами. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому и говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собой с нами, ибо все для вас, чтобы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Поэтому мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Все видимое временно, все, что можем ощущать, что собираем себе в дом, что храним, и разные земные сокровища, просто так вскользь скажу, они временны, не вечны, а есть вещи вечные. И мы, проповедуя сегодня и говоря на эту тему, говорим о вечном. Итак, послание к Коринфянам – это самая проблемная церковь. Мы знаем, это церковь, которая собрала все, что можно собрать, проблемное и сложное, что могут христиане на себя собрать, они собрали. Вот. И вот Павел пишет первое послание, отвечая на их проблемы, представляет им Евангелие как выход из тех проблем. Теперь, когда он пишет второе, но это не второе, между этими посланиями еще были письма Павла, которые не сохранились. Вот. Но он пишет это послание, которое мы знаем как второе, и там добавились проблемы еще. Добавилась проблема то, что они начали уничижать Павла как апостола. Пришли и с Иудеи некоторые авторитеты, и они сказали, кто такой Павел, и начали подрывать его авторитет как апостола, и вот в связи с этим он запереживал. И запереживал не потому, что его самолюбие было ущемлено, он запереживал, потому что это ведет к тому, что теряется авторитет Слова Божия, теряется авторитет Евангелия. И оно не может быть в Коринфе настолько авторитетным, как это было до этого. Это очень важно, когда те, которые писали письма, которые проповедовали, насаждали, и по каким-то причинам авторитет унижается, и это сказывается на самой вести, которую они принесли. И это в первом веке было особенно важно, когда Писание только писалось, и это люди, которые были авторами вот этих посланий, которые вошли затем в канон, и мы пользуемся сейчас этим Словом Божьим. Очень важно было отстаивать эту позицию, и Павел и в послании к Галатам отстаивает свое апостольство, и в втором послании к Коринфянам отстаивает свое апостольство. И это чрезвычайно важно, вот, и нам нужно это понимать. Итак, он отстаивает это ради благовестия. Если он представлял в первом послании Евангелие как выход из проблемы, как Божью силу для исцеления из разных проблем, то есть не разные там вещи, там, которые могут люди себе искать для выхода, там опыт какой-то, вот, исследуют как-то по-особенному проблему, чтобы выйти, психологов зовут, другие, скажем, вещи применяют для того, чтобы выйти. В ответ на эти проблемы он представляет Евангелие и в начале, и в конце первого послания. Теперь же во втором послании он утверждает авторитетность благой вести, защищает апостольство свое и утверждает возможность проповедовать, и говорит, как продвигается Евангелие, как оно доносится, как это практически осуществляется, и что за этим Бог стоит, и чтобы сила Евангелия не была приписываема людям, а была приписана самой вести благодатной. Это чрезвычайно важно понимать и знать. Итак, он подходит к этому важному тексту, который мы прочитали, и мы читаем, что он утверждает, комментирует стихи Ветхого Завета. Помните, мы так верим и видим, что многие апостольские послания, новозаветные послания, это комментарии ветхозаветных текстов. То есть так, как они понимали ветхозаветные тексты, Нового Завета еще не было собранного, как понимали апостолы Ветхий Завет, и как Иисус им передал это, как Он объяснил в Его истолковании, они передают нам, они передают апостольские послания нам, и мы читаем это слово. Это чрезвычайно важно понимать. Так вот эти слова, которые у нас здесь впереди, и мы запомним их, возможно, и на всю жизнь, веруем, потому и говорим, это слова из Псалма. Из 115-го псалма, они принадлежат псалмопевцу Давиду, и он утверждает это слово на фоне различных собственных переживаний. И он утверждает это слово и говорит, верую, потому и говорю. И вот Павел цитирует это слово. Цитирует это слово. Теперь, Павел не первый раз или не один раз к этому тексту возвращается. Еще и в послании римлянам, по сути, в 10 главе, а помните, 9, 10, 11 главы, это еврейский вопрос там освещается, и вот в 10 главе он утверждает определенные истины. Давайте мы посмотрим, что он говорит. «Или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести?» 7 стих, 10 глава. И дальше, 8. «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово». Вот здесь мы останавливаемся. «Близко к тебе слово». То есть слово имеет колоссальное значение в принципе, тем более Божье слово. «В устах твоих». Важно, когда оно в устах твоих. Слово, которое произносится. Бог такой путь избрал, чтобы через слово, которое произносится, пришла благая весть, пришла спасительная весть миру, утвердилось Евангелие, и Евангелие Царства пришло таким образом, через слово, которое через уста передается. В устах твоих и в сердце твоем. Важно, чтобы это слово не просто было в устах, а исходило из сердца. То есть слово веры, которое мы проповедуем. То есть это слово, в которое мы уверовали, на котором стоим, которое важно, которое является нашим убеждением. Именно такое слово. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности». То есть перемены происходят в результате веры, которая исходит из сердца, когда вера в сердце, не просто внешняя религиозность показная перед людьми ходит, но когда вера в сердце, и это производит определенные изменения к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Веруем, потому и говорим. Веруем, потому и говорим. Итак, что мы делаем? Говорим. Почему говорим? Да потому что веруем, говорим. Если не веруем и говорим, то замолчать нужно. Здесь объясняется вот эта причинно-следственная связь. Говорим, потому что веруем. Если молчим, то молчим, потому что не веруем. И мы обязательно говорим о том, во что мы веруем. Обязательно говорим о том, во что мы веруем. То, о чем вы говорите чаще всего и очень страстно, интересно, когда вы говорите активно, интенсивно, убеждающе, это ваша вера. Кто о чем? Мы передаем свою веру от избытка своего сердца, она исходит оттуда. Если постоянно на устах комфорт жизни, значит, это наша вера. Если постоянно на устах деньги, это значит наша вера. Если постоянно на устах политика, это наша вера. Ну, мы веруем, потому и говорим, а он начинал с сокровища, которое носим в глиняных сосудах, в горшках, которые ничего не представляют из себя, которые разваливаются очень часто при определенных условиях, но там, в этих горшках, сохраняется сокровище драгоценное. Иисус, и Его Он проповедует, Павел и Его команда. И потому что мы веруем, мы говорим, мы не молчим, потому что веруем. То есть о вере не молчат, о вере говорят. Обратите внимание, это не новое писание мысль. Итак, мы говорим, Луки 19:40, мы следующие слова встречаем. Но Он сказал им в ответ, Иисус сказал, когда просили, чтобы Он запретил и замолчали дети, которые восхваляли Его. А вот Он что говорит. Сказываю вам, что если они умолкнут, камни возопьют. Вот веруем, потому и говорим. И если мы умолкнем, у Господа есть что сказать и каким образом говорить. Но Павел говорит, тогда горе мне. Еще один текст. Ветхозаветний Исаия 62:6. На стенах твоих Иерусалим поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. И он взывает к ним, о вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. И вот сегодня, когда мы говорим на эти темы, мы должны понимать, что мы в этом мире в большой мере для того, чтобы быть напоминанием о Господе. И вот, к примеру, христиане в Северной Корее, они не могут говорить, они действуют, причем и говорят вопреки тому, что там нельзя говорить. И они несут Евангелие своей жизнью, как только могут, мы об этом услышим, это удивительные истории. Пусть Господь поможет нам больше и больше понять, что значит вера, почему мы говорим, да потому что веруем. Итак, вера – это основание, это то, на чем мы стоим, это главное. Вера базируется на Божьих словах, не на человеческих выдумках. Она базируется не на том, что мы думаем, не на том, что мы чувствуем, не на том, что мы переживаем, не на нашем человеческом опыте. Вера базируется на Божьем слове, на то, что Бог сказал и Бог сделал. То есть мы верим в Божьи слова, и мы верим в Божьи факты, в исторические факты. Это фундамент того, во что мы веруем. И христианская вера стоит на рациональных, здравых словах из Писания, божественных словах и на конкретных исторических фактах, неизменных фактах. Вот во что мы веруем. Это основание под нашими ногами. Итак, что еще вера? С чем она сравнивается? Давайте мы вместе с Иеремией проследим за тем, что он говорит. Обратите внимание, как он передает веру. 20 глава Иеремии 7 стиха начинаем читать. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен». То есть вера начинается с того, что человек увлечен личностью, Господом увлечен. «Ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии». Всякий издевается надо мною. Вот жизнь Иеремии, он 40 с лишним лет проповедует, никто не кается вообще, ни один человек не покаялся от его проповеди, 40 с лишним лет он проповедует, причем он наперед знал, Бог ему сказал, ты будешь проповедовать, никто не покается. Кто согласен на такое миссионерство? Вот поехал бы, например, Андрюша на крайний север, если бы Бог ему наперед сказал, да вообще едь, проповедуй, но... Никто ни один там не услышит и не покается, или в Якутии, или на Дальнем Востоке. Едь, проповедуй, никто не обратится, никто не уверует. А Иеремия знает и 42 года проповедует. Проповедует, находясь во рву, в болоте, в тюрьме, проповедует и не молчит. И вот обратите внимание, что он говорит. «Посмеяние всякий издевается надо мною, ибо лишь только начну говорить, я кричу о насилии, вопию о разорении, потому что Слово Господне обратилось и в поношение мне, и в повседневное посмеяние». То есть Слово Божие, которое я говорю, не так, как мы. Нас еще здесь и уважают, что мы говорим Слово Божие. Еще не только терпят, но и куда-то еще зовут, и приглашают, и все двери открыли. И говорят, проповедуйте, говорите, и в армии проповедуйте, в тюрьме проповедуйте, в школе проповедуйте, везде идите проповедуйте. Это наша ситуация временно так вот Господь дал, и это время держит. Вот, но Иеремия говорит Слово Господне верующим людям, которые имя Божие носят, а в результате разорение, насилие, Слово Божие обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. Каждый день над ним смеются. Каждый день поношение. И подумал я, вот смотрите, он передает то, что в его сердце, это очень похоже на нас с вами. Мы можем слушать и думать, ибо я подумал, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем, вот обратите внимание, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Вот это вера. Это вера. Огонь в сердце. Вот ее действие. Вера дает вот это, оказывает это влияние. Огонь в сердце. И он говорит, я не мог его удерживать. А сейчас уже проверяем и думаем себя, насколько эта вера движет нашими сердцами. Насколько есть то, что не можем удержать. Что выходит из нашего сердца. Вот здесь очень важно. Можем удержать, не можем удержать. Огонь, который не мог Иеремия удержать. «Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. Заявите, говорили они, и мы сделаем донос». Вот, очень похоже, особенно когда послушаем северокорейский рассказ. «Все жившие со мною в мире сторожат за мною. Не споткнусь ли я? Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его, и отомстим ему. Но со мною Господь, как сильный ратоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамлятся». Потому что поступали неразумно, посрамление будет вечное, никогда не забудется. А это обетование, вопреки тому, что он переживал, вопреки всем внешним обстоятельствам, Иеремия получает от Господа вот такой ответ, со мною сильный ратоборец. Господи, ну как, почему столько в нашем представлении, если со мною Господь, и он ратоборец, и он победитель, должно все, он всех должен победить, поставить на место, и все, а мы шествуем триумфально. А он ратоборец даже тогда, когда мы терпим посмеяние, когда посрамление терпим. Он борется с нами и за нас. И он вот что говорит, да увижу я мщение твое над ними, ибо тебе верил я дело мое, пойте Господу. Хвалите Господа, ибо Он спасет душу бедного от руки злодеев. Вот, вот его песня. Вот его песня. И это ободрение для всех, кто верил свою жизнь Ему. Веряют Господу жизнь вот тогда, когда подчиняются Его зову. Когда мы говорим, сидя просто на лавочке и в постели своей, там поворачиваясь по 40 раз за ночь, вот, что я верил себя Господу. Это недостаточно. Речь идет о том, что мы послушали и пошли. Пошли, веруем, потому и говорим. Говорим, потому что веруем. Итак, Павел объясняет, что происходит с ним. Что происходит с ним. Итак, вера, как огонь, который не дает молчать. Не дает молчать, заставляет говорить. И находит основания для этого и защиту Божьим именем. Обратите внимание на самого Павла. Он описывает свою собственную жизнь, он призван, Бог его призвал, он начинает трудиться, вот идет он в миссионерское путешествие. Вот первое его миссионерское путешествие, 19 стих из 14 главы Деяния, вот что мы читаем. «Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи». Куда пришли? Уже в Листре он проповедует. А раньше он был в Антиохии, Иконии, и оттуда его выгнали, я не могу весь текст читать. И когда апостолы смело проповедовали, они смело проповедовали, это не значит, что Павел не переживал страха, мы позже чуть увидим это, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, все лгут. Вот собрались эти иудеи, пришли, Павел проповедует, они людям говорят, да нет, лгут они, все, ничего истинного не говорят. И возбудив народ, вот к чему пришло, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Это благовестие. Это то, что сопровождает его в его жизни. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Ну, логично, после всего пережитого уйти в другой город, и он с Варнавой вместе идет в другой город. Ну, 21 стих. Что он в Дервии делает? Проповедав Евангелие этому городу и приобретая довольно учеников, они обратно проходили, они обратно уже оттуда, с Дервии, проходили обратно Листру, Иконию и Антиохию. Павел, ты что делаешь? Там же тебя побили камнями. Там уже выбросили как умершего. А он возвращается обратно, приобретая довольно учеников. И дальше возвратились опять в Листру, Иконию, Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Вот благовестие. Это слово очень актуально для нас, для церкви в свободной стране, где нет никаких преследований, а много почета и даже слишком иногда. Это важное напоминание, чтобы мы понимали, что Царство Божие продвигается со скорбями. И наши представления такие, что Царство Божие должно триумфально продвигаться, потому что наш Царь сильнее всех, но Его Царство не от этого мира, и всегда истинное Евангелие встречает сопротивление. И поэтому мы говорим, потому что веруем, и говорим, преодолевая препятствия. Преодолевая препятствия. Вера не дает молчать, этот огонь заставляет говорить. А теперь вера преодолевает эти препятствия. Очень часто христиане подходят, вот, скажем, решая всякие духовные вопросы и даже организационные христианские вопросы, особенно когда это связано с мирскими инстанциями, с приобретением каких-то даже помещений для служения и так дальше, мы сталкиваемся с сопротивлением. Сталкиваемся с сопротивлением. И вот раз пошли, нам отказали, второй раз пошли, отказали, третий уже, может, не пошли, или пошли еще, на четвертый уже не пошли и сдулись. Господь не пускает. Откуда мы взяли, что Господь не пускает? Так воля Божья не определяется в Писании. Если Господь сказал, что это должно быть для Божьих детей, и мы ищем этой возможности, мы продолжаем искать, мы и молимся, и ходим, и достигаем, мы преодолеваем препятствия, веруем, потому и говорим, и потому и действуем. Царство Божие продвигается с большими препятствиями, через большие препятствия. Нет одних препятствий, есть другие препятствия. Поэтому мы настойчивы должны быть в этом деле и видим, что именно так действует вера. Веруем, потому и говорим, веруем, потому и действуем. Апостол Павел утверждает это и показывает, как это. Побили, изгнали, пошел в другой город, но возвращается обратно, утверждает учеников. Павел, там угроза для жизни. Давайте еще. «Ибо вы люди разумные». Это он коринфянам говорит в 11 главе, 19 стих. «Охотно терпите неразумных». Опять сарказм. Павел говорит, что вы такие разумные коринфяне, умные и философы там среди вас, и вы их слушаете, а мы глупые. Но вы же терпеливые, терпите нас. Хотя это было время, когда они не терпели. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает. Вот он им перечисляет как раз то, что они не делали. Он не брал у них ничего, специально не брал. Видел, что это за народ, что это за публика. Что они не дозрели до того, чтобы быть щедрыми и давать. И он говорит, ну вы терпите тех, кто вас порабощает, и кто объедает, и кто обирает, и кто превозносится над вами, кто когда бьет вас в лицо. Они этого ничего не переживали. Это он все переживал. Он говорит, вы это переживали, да? И вы это так терпите. Хорошо, давайте дальше. К стыду говорю, что на это у вас сил не доставало. Вот. Мелкие и быстро сдавались. Ну, такие гордые и надменные, и умные одновременно, и красивые, и все у них есть. И все, чего не надо, там есть. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я. Вот что он говорит, смею и я. Они евреи, те, которые вам посеяли все это обо мне, и я. Они израильтяне, и я. Семя Авраамова, и я. Вот что переживает Павел. И там вы можете прочитать дальше, в 11 главе. И вообще, через что проходит этот человек? Он там перечисляет, он начинает хвалиться, говорит, по неразумию начинаю хвалиться. Вот то, через что я испытал, и сколько страданий различных я преодолевал. Но Бог был со мною. Бог был со мною. Это важно понимать, что невзирая на то, что верующие страдают, Бог остается со страждущими не потому, что они это чувствуют, а потому, что Он это сказал. Веруем, не видим, но веруем, потому и говорим. Обратите внимание, что через что Он проходит сейчас. Это 2 Коринфянам 7 глава 5 стих. Вот что он говорит, ибо когда пришли мы в Македонию, они уже пришли в Македонию как благовестники, как миссионеры, плоть наша не имела никакого покоя. Вот, видите, у Павла тоже плоть иногда не имела покоя. С нами так бывает? С нами так не бывает, с нами постоянно есть, да? Если у них бывало, то у нас есть, к сожалению. Но мы были стеснены отовсюду, со всех сторон стеснены. То есть внешние обстоятельства очень неприятные, очень сложные, они стеснены отовсюду. И вот он кратко очень объясняет, как это. Извне нападение. То есть нападают, преследуют, угрожают, постоянная угроза, постоянный вызов. А внутри страхи. Вы должны понимать, что смелые люди – это не отмороженные. Смелые люди – это люди, которые внутри переживают страх и побеждают этот страх, который есть в наличии, побеждают и идут. Потому что огонь не дает не идти. Веруем, потому и говорим. Веруем, потому и говорим. Извне нападения, внутри страхи. Как важно это понимать. Я хотел бы еще буквально очень кратко, несколько минут, остановиться на том, во что же мы с вами веруем и о чем говорим. Это не будет презентация всего вероучения церковного. Вот, я некоторые важные вещи хочу подчеркнуть, которые касаются нашей конференции, нашего контекста, даже нынешнего, сегодняшнего. Почему мы утверждаем то, что утверждаем, во что мы веруем. Итак, мы веруем вместе с Павлом и апостолами. Мы вместе с ними веруем. Во что мы веруем? Во-первых, мы веруем в Писание, и это мы говорили. Мы верим в Писание, мы верим в весть. Я не останавливаюсь на этом, и Слово Божие, то, которое мы прочитали, наш текст, он говорит о слове веры, о духе веры. Благая весть, это слово, которое пришло в нашу жизнь и стало нашей, потому это слово, выходящее из сердца, это слово веры. Мы верим в Писание, мы верим в благую весть об Иисусе Христе. Это самое главное. Но Писание широкое, большое, мы не можем все сейчас рассказать. Мы верим в Писание, все Писание богодухновенно. Мы на этом стоим. Мы веруем, это сердцевина, что Иисус Господь, и Павел Римлянам вот это утверждает, это то, во что веровала первая церковь. Это очень краткий вероисповедный принцип главный, который исповедовала первая церковь. Это главное исповедание их веры. В чем оно заключалось? В том, что Иисус Господь. Вы скажете, ну и что такого? То все знаем, что Иисус Господь. Не так все просто было в первом веке. В первом веке в условиях жизни в Римской империи было очень сложно. Было очень сложно, потому что император утверждал, что он Господь. Император говорил, что он Господь. И очень трудно было преодолевать это препятствие, потому что есть Господь, а здесь появились люди, которые не согласны, что есть вот этот Господь, которого называют император. Они никак не соглашаются. Они никак этого не признают. Они этому противостоят. Их допрашивают. Они говорят, Иисус Господь. Их влекут в суды. Их судят. Они говорят, Иисус Господь. Их приговаривают к смерти. И ведут в амфитеатр на растерзание зверям. Они исповедуют, Иисус Господь. Ими разжигают костры и освещают улицы, по которым должен проехать император. Они в огне утверждают, Иисус Господь. Если вы уже сегодня заметили немножко этого свидетельства о Северной Корее, там вот сейчас такая ситуация. Там есть идеология. Вы слышали об этой идеологии, о Чучхе, вы слышали, и это та же идеология из первого века. Император, царь, это Господь. И вот нашлись вот эти люди, и они самые противные, они отбросы в этом обществе, они самые опасные. Когда мы разговаривали с гидами, когда там были, и одно из заявлений одного из них следующее, что мы уничтожаем классовых врагов. И вот классовые враги номер один – это не воры, преступники и все остальные. Классовые враги – это те, которые утверждают «Иисус Господь», а не Ким Чен Ир там, или Ким Ир Сен. Иисус Господь. Очень важная часть исповедания, вопреки тому, что происходит вне, мы веруем, что Иисус Господь. Мы веруем в первую заповедь. Нет Господа, кроме того, который называется определенным образом. Библейский Бог, который представлен в Писании. Это Бог, о котором мы проповедуем сейчас посерийно в нашей церкви. Да святится имя Твое. Это Его имя. Да святится по всей земле. Да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя на всей земле. Это поклонение на всей земле. Именно это да придет. Мы молимся о том, чтобы весь мир, вся земля поклонялась тому, кто является Господом и Творцом этой земли. Это важная часть исповедания. Иисус Господь. Мы верим в великое поручение Господа Иисуса Христа, который говорит о том, чтобы вот эту весть о том, что Он Господь, Ему дана всякая власть, на небе и на земле, и нет ничего, что может ему не подчиниться, этому царю вечному и великому, мы поклоняемся сами, и мы получили это поручение на весь мир распространить. И каждое поколение христиан ответственно за свое поколение, за свое время, в которое оно живет. Мы сейчас ответственны пред Богом и пред этим миром за то, чтобы Евангелие было донесено всему миру в это время. Мы верим в великое поручение. Итак, мы верим в Писание, мы верим в Евангелие, в благую весть, в спасительную весть Евангелия. Мы верим в то, что Иисус Господь, мы утверждаем это, эту веру нам поручено нести по всему миру, каждому народу, не только внутри своего народа. Мы ответственны за это. Помните японца нашего дорогого, Масата, он еще будет на нашей конференции, но в прошлом году он свидетельствовал, когда его спросили: «Масата, что ты делаешь? Япония больше не евангелизированная страна, чем Украина. Что ты здесь делаешь?» Он, помните, что сказал: «Я верю, что Господу нужно было решение моего сердца. Даже если никто здесь в Украине не уверовал бы через мое служение, но Господь ценит мое сердце, которое Ему подчиняется». Ну, уже и уверовали. И есть церковь. И есть служение студентам, китайским студентам в Одессе. И мы будем слушать это свидетельство. Итак, веруем в великое поручение Господа, в Его призвание. Мы верим в это. Веруем в призвание проповедовать всем народам. Вот мы веруем и говорим, утверждаем, что Писание – единственный источник богопознания, что оно является главным инструментом, который Бог использует для того, чтобы возрождать и спасать души. Благую весть мы верим, в то, что Иисус Господь мы утверждаем. Мы верим в великое поручение, мы верим в призвание проповедовать всем народам. Потому и говорим сегодня на конференции. Это наша вера, которую мы исповедуем, что мы призваны проповедовать народам. Поэтому мы молимся о них, поэтому деньги собираем для этого, поэтому едем в поездки, поэтому молимся о том, чтобы Господь выслал миссионеров, поэтому поддерживаем тех, которые высланы, поэтому знакомимся с ними здесь. Верим и потому утверждаем и говорим и призываем это Божье Слово. Вот почему мы это делаем. Вот почему еще делаем. Я хочу, чтобы мы обратились в конце к последней книге Писания. В Откровении прекрасная картина, 7 глава, 9 стих. «После сего взглянул я», Иоанн пишет, «и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть». И интересные, важные слова, в которые мы верим. «Эти люди из всех племен и колен, и народов, и языков стояло пред престолом, пред Агнцем, в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». И восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу». То есть Ему, в Его руках спасение, мы Ему поклоняемся, это Ему все принадлежит, Ему поклонение. И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои и поклонились, говоря: «Аминь! Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Веруем, потому и говорим. Мы веруем, что перед Божьим престолом на небесах, в Его вечном царстве, когда оно уже полностью утвердится, будут представители со всех народов, со всех племен, со всех языков, и Бог нас призвал в этом участвовать. Это особенное поручение, это особенная страсть христиан, это особенная страсть Павла, и он нас зовет действовать так же. Он говорит: «Подражайте мне, как я Христу. Главное, чем я занимаюсь, это спасение людей, проповедь Евангелия. Для этого я живу, порабощаю свое тело, изменяю свою жизнь, и наше освящение, изменение характера. Все нужно для успеха благовествования, для успеха продвижения Его царства». Поэтому вот программа Павла. Итак, дело теперь касается нас. Веруем ли мы, я и вы, настолько, чтобы не молчать, а говорить о том, о чем мы только что слышали? Веруем ли мы настолько, чтобы говорить? Веруем ли мы настолько, чтобы Евангелие сделать главным приоритетом личной жизни и проповеди? Это второй вопрос, с которым мы сегодня уходим домой. Уходим на обед вместе с нашими гостями. Мы задаем эти вопросы, о которых можем рассуждать каждый сам с собой. Поразговаривайте своим сердцем, и я своим. Веруем ли мы настолько, чтобы говорить? Веруем ли мы настолько, чтобы Евангелие сделать главным приоритетом нашей жизни и проповеди? Это не все, еще некоторые вопросы. Веруем ли мы настолько, чтобы преодолеть препятствия внутри? Знаем ли мы своих собственных врагов, которые внутри и препятствуют нам и веровать, и говорить, и веровать настолько, чтобы говорить? У нас внутри живут враги. Мы ищем их в кустах, мы ищем, что бесы нам мешают, мы ищем людей, которые нам мешают, нам весь мир мешает. Вот, но главный наш враг, он живет внутри. Там живут наши страхи, там живет наша лень, там живут наши стремления к различным таким комфортным условиям. Вот мы сами себе нарисовали нашу жизнь, вот она должна быть такая. И поэтому для всего, что говорит Писание, очень часто наши двери закрыты. И вот верим ли мы настолько, чтобы преодолеть эти препятствия внутри нас самих? Готовы ли мы преодолеть свое нежелание посвятить свою жизнь Христу и дать этот листок пустой Ему на подпись? Помните эту историю? Не нами прописанный: «Господи, благослови меня, вот я надумал, все, сначала такой институт, потом еще такой, такая карьера и так дальше, столько денег, такая семья, и вот все, все прописано». Господь берет вот так это делает, говорит: «На пустой листок и ты подпиши, а я потом запишу, что там будет». Вот. Готовы ли мы преодолеть вот это внутреннее препятствие, такое же, которое противостоит вот такой посвященной жизни? Или мы сами знаем, как жить и что мы будем делать? И последнее, веруем ли мы, чтобы говорить вопреки угрозам и страданиям? Это, скажете, не нас касается, коснется. Угрозы и страдания. Даже вопреки угрозам и страданиям. Мы вчера беседовали с нашей сестрой из Северной Кореи. Интереснейшая история, интереснейшее свидетельство. Я уже вспомнил сегодня о ее матери, которая вопреки угрозам не молчала, но говорила только другими словами. И она вынуждена была говорить другими словами для того, чтобы защитить, по крайней мере, от реальной физической смерти своих детей же. Потому что, знаете, дети ж не молчат. Они же обязательно скажут: да, мама об Иисусе нам рассказывает. Мама Библию нам читает. Поэтому она искала те формы, как передать это так, чтобы и жизнь их сохранить, и не оставить их без вести. Мы слышали историю о муже, который мученически умер в тюрьме, и его требовали от него: откажись от Христа, не говори о Христе. Он благовествовал внутри в тюрьме, и внутри в лагере была создана сеть маленьких групп, Библии, церкви, сеть церквей в лагере, в этих условиях. Из-за этого он был под присмотром, под прицелом. Он проповедовал вопреки предательству. Его не один раз предавали. Между прочим, в таких странах, и так как было в советской системе, и так как было в истории вообще, и так как в Северной Корее их система строится именно на страхе и на предательстве. Вот, и есть люди, которые поощряемы за предательство, и их они предают, этих верных людей. И он и умер со словами истины на устах, передавая это слово до конца, вопреки этому. Так было в жизни Павла, так было в жизни других людей, так было в советские времена, и были в советских временах мученики за веру. И были люди, о которых мы вам рассказываем иногда. Я помню своего наставника, помните, я уже рассказывал, о чем он говорил. Когда говорили ему, что он должен замолчать и жить по-другому, и не принимали его нигде на работу, а там случайно как-то он устроился, и хотели выжить, и не могли, и на них давят. И этот начальник говорит: «Василь, ты можешь жить, как все. Ты можешь жить, как все». Он говорит: «Это как? Это так по течению». Говорит: «Это только дохлая и больная рыба по течению плывет. Вся здоровая и живая против течения идет. Против течения идет. Это течение не просто вне, это течение у нас внутри. И вот это течение внутри нужно преодолеть. И оно извне нападает. Извне тоже оно нападает. И мы слышим сейчас, как нападает. Итак, мы расходимся с этого места сейчас с вопросом, что мы будем делать с этим внутренним препятствием. Собственной ленью, собственной жадностью, собственными страхами, собственным нежеланием, собственной рациональностью, расчетами и так дальше. Что мы с этим будем делать? Вот с этим вопросом мы уйдем, и пусть Господь прославится в том, чтобы мы преодолели все это Его силою. Сокровище это в нашем сердце, драгоценное в глиняных сосудах. У нас есть все возможности, у нас есть благодатная сила. Мы Божьи дети, все у нас есть для этого. И мы сейчас будем об этом молиться, и будем молиться и о том, что слышали, и о тех, кого видели. Сейчас будет такая у нас заключительная молитва. Вот мы это делаем по группам, по два, по три, но будет по-особенному. Каждая группа вот пригласит вот с этого ряда братьев и сестер. И вы их потрогайте, вот, и поговорите с ними, вот, задайте им вопросы, помолитесь о них и о себе, и попросите, чтобы они о вас помолились. Вот. Они тоже люди, правда, странные, но как раз странников, и мы должны учиться принимать. Вот, и вот принимайте странников сейчас в свои группы, и во время молитвы помолитесь вместе, пусть Господь прославится.